Лебедев лишен был всех чинов, запрещением определять его каким бы то ни было делам. В Сибири издавна существовала особого рода промышленность – разрывание курганов или бугров с целью поживиться вещами, закопанными в могилы вместе с покойниками в древние времена. Теперь правительство узнало, что разрывать бугры или зюнгарские кладбища в Сибири запрещено. И сделан был запрос сибирскому губернатору Чичерину о причинах запрещения. Чичерин отвечал, что такое бугрование в степи запрещено под жестким наказанием по той причине, что с этого бугрования неприятель хватал в плен русских людей или побивал. В мае месяце Сенат слушал любопытное изложение дела о Камчатской экспедиции и сношениях с Китаем по поводу Амурских берегов. Камчатская экспедиция началась с 1724 года. Бывший ее начальник капитан-командор Беринг доходил до американских берегов, а капитан Шпанберг был у японских берегов, где народ оказался склонным к торговле, но по причине трудности доставлять припасы в эту экспедицию она в 1743 году остановлена впредь до нового указа. В 1753 году по предложению Петра Ивановича Шувалова в Сенате определено относительно возобновления экспедиции спросить мнение у сибирского губернатора Мятлева. Мятлев представил, что прежде всего надобно усилить хлебопашество в Нерчинском уезде и хлеб отпускать во все крепости и остроги, лежащие по северо-восточным берегам, реками Ингодою, Аргуном и Амуром. Но коллегия иностранных дел представила, что река Амур уступлена по трактату в китайскую сторону. По мнению коллегии, надобно было присоединение реки Ингоды с Аргуном поискать удобное место для постройки судов и справиться о глубине реки Амура. И если глубины довольно, то строить тут и морские суда. От китайского же двора требовать свободного плавания по Амуру для русских судов. Если же река Амур явится мелководна, то домогаться в Пекине позволения на устье Амура построить небольшую крепость и завести корабельные верфи. Когда возобновится экспедиция, то склонять в подданство такие народы, которые никакой другой державе не подвластны. По этому представлению в Сенате было определено. Иностранная коллегия должна домогаться у китайского двора свободного плавания по Амуру, а между тем на реке Ингоди, где она соединялась с Аргуном, приискать удобное место к строению судов, к чему употреблять морских служителей, оставшихся в Сибири от Камчатской экспедиции, и геодезистов. Построить два судна, которые бы могли Амуром и потом морем плыть в русские порты. Приготовить для этих судов все нужное и провиант на людей. И когда китайский двор позволит свободное плавание по Амуру, то суда эти отправить немедленно с приказанием описать подробно реку Амур и прилежащие к ней места. Только в 1756 году отправлен был в Пекин советник Братищев. По возвращении его в сентябре 1758 года коллегия иностранных дел представила в Сенат, что китайский двор отказал в позволении русским судам плавать по Амуру, и в грамоте китайского трибунала от 23 сентября 1757 года написано, что Багдыхан указал следующее. «У нас от века того не бывало, чтобы России позволено было в какое-нибудь место провозить свой хлеб рекою Амуром, чего и ныне никоим образом позволить нельзя». В журнале «Бытности» в Пекине Братищева показано. По разведыванию находящегося при нем секунд-майора Якоби, что Багдыхан, рассмотря русскую грамоту, в которой заключалась просьба о пропуске русских судов по Амуру, сказал: «Хитрая Россия просит с почтением, да притом и объявляет, что уже для того плавания и суда приказано готовить, чем дают знать, что и не получа позволения, могут сами идти. В 1764 году Сенат возобновил дело, и по его требованию коллегия иностранных дел донесла. Как не уверена она в необходимости и пользе того, чтобы русские суда рекой Амуром ходили свободно, но по известному упорству в том китайского двора не находит теперь способов возобновить свои домогательства. От далеких берегов Амура внимание отвлекалось событиями, происходившими на берегах Вислы. Выборы польского короля должны были иметь решительное влияние на определение отношений императрицы к ее главным советникам по иностранным делам – Бестужеву Рюмину и Панину. Бестужев проигрывал в доверии Екатерины, твердя, что надобно оставить польский престол в саксонской династии. Панин выигрывал тем, что вполне согласовался с желаниями императрицы. Донесение Кейзерлинга о противодействии Бестужева видам Екатерины окончательно убило кредит батюшки Алексея Петровича, который с этих пор не участвует больше в делах до самой смерти своей, последовавшей 10 апреля 1766 года. Панин один ведет иностранные дела, хотя и без канцлерского титула. От 24 декабря 1763 года Кейзерлинг и Репнин передали императрице требования ее кандидата на польский престол графа Понятовского. Первое. Будущему королю определить ежегодные субсидии и притом гарантировать ему прочность престола. Второе. Полки гвардии и несколько легких войск должны состоять в непосредственной команде короля, а не гетмана, как было до сих пор. Третье. Власть королевская в раздаче чинов и награждений по-прежнему должна остаться неотменною. Эти пункты, писали послы, как сами по себе не важны, кажутся еще равновременны. Вашему императорскому величеству и королю прусскому непременно нужно, чтоб в Польше фундаментальные законы были сохранены. Следовательно, должно быть сохранено и то, что касается прав королевских. Соперником молодому Понятовскому был один старик Броницкий. «Новых кандидатов на трон нет», — писал Репнин. «Все один и тот же гетман Броницкий». Внутренние смуты очень скучны, но они, поддерживаемые ни одним государством, они непременно прекратятся сами собой. Отнявшую партии надежду на успех, можно заставить их уступить своих друзей. Лишь бы только мы избавились от иностранцев. Лишь бы только конвокационный сейм исключил их из числа кандидатов. То все кончено. Коронное войско и вооружение партии Броницкого беспокоят наших друзей. Они боятся даже изменнических ударов. И действительно, если можно чего бояться, так только этого. Остальное не страшно благодаря милостивой поддержке вашего величества. Возможность существования партии гетмана коронного зависит от союза ее с Виленским воеводою князем Радзивиллом, который вашему величеству известен как безумец, руководствующийся только капризом. Я думаю, что надобно снять маску относительно этих господ и заговорить с ними громко, если они будут упорствовать в своих вооружениях. Что касается воеводы Киевского, Потоцкого, то, кажется, он уже начинает немного ощупывать почву, хотя сохраняет еще высокомерный тон и большие претензии. Это было писано 12 января, а в письме своем от 27 февраля Репнин уже говорит о необходимости вступления русского войска в польские владения. «Наш кандидат и его фамилия довольны милостями вашего величества и совершенно покойны насчет ложных слухов, рассеваемых противную партию. Но также правда, что вступление войск необходимо для успокоения их партии, да и для того, чтобы доказать мелкой шляхте, как ложное внушение наших врагов. Войско нужно тем более, что коронный гетман озлобленный малым успехом своим на семиках, старался силой поддерживать там свою партию и позволял себе вопиющие нарушения законов и присяги. Виленский воевода позволил себе новые насилия после того, как поклялся вести себя умно. Такие явные злоупотребления породят страшные смуты и междоусобную войну, так, чтобы избежать ее, надобно их припугнуть. Вступление войска Вашего Величества сделает их осторожнее. У нас теперь новый кандидат на польский трон, князь Любомирский, под столей коронный. Он открыл свое намерение примасу. Киевский воевода, приехавший вместе с подстольем, объявил, что он и его друзья охотно подадут свои голоса в пользу вельможи, столь достойного короны по своему происхождению, богатствам и личным достоинствам. Действительно, это один из главных богачей страны. Наши партизаны всегда рассчитывали на него, и он всегда был им предан. На донесении о Любомирском Панин написал: «Ваше Величество, сего оригинала знать изволите. Он здесь был с поздравлением вошествия вашего на престол». Екатерина приписала на это собственноручно: «Корове седло не пристало». На сеймиках действительно шла ожесточенная борьба партий, причем дело не обошлось без кровопролития. Из Вены писали: «Гетман и его партия позволили себе много насилий на последних сеймиках. Этими оскорблениями, равно как открытым и беспримерным употреблением военной силы, гетман проигрывает свое дело в пользу противников, ибо дает им предлог призвать на помощь русских. Русские придут, и, что важно, явятся в глазах народа защитниками свободы. Черторыйские, видя, что им не сладить с партией гетмана, который располагал коронным войском и саксонским отрядом, обратились прямо к императрице с просьбой прислать им на помощь 2000 человек конницы и 2 полка пехотных. По поводу этой просьбы Панин написал для императрицы ремарк: 1000 легких войск уже готовы и ожидает польских комиссаров для препровождения, что, казалось бы, уже и довольно в соответствии с саксонским войскам. Но, по-видимому, наши друзья ищут, сколько возможно облегчить свои собственные депансы и себя усиливать нашими ресурсами. Почему мое всеподданнейшее мнение? Другую 1000, по их желанию, хотя и заготовить, но, однако ж, графу Кейзерлингу наперед написать, чтобы наши друзья гораздо осмотрелись. Не могут ли они таким безвременным введением к себе чужестранных войск воспричинствовать против у себя национальную недоверенность и против нас подозрения, чем наипаче противные могут воспользоваться и от чужестранных держав достать себе большими деньгами подкрепление, а нам навести от них какие-либо беспокойства новыми делами с их стороны? Итак, не лучше ли остаться при первом нашем плане, чтобы, не притворяясь и не отлагая, устремиться к изгнанию саксонцев из Польши производимыми движениями наших войск на границах и перепущением в Польшу готовых уже 1000 казаков, а потом стараться единодушно взять поверхность над противными, ныне раздробленными фракциями собственным вооружением благонамеренных магнатов и подкреплением их нашими деньгами, нашим кредитом и нашей в их делах инфлюенцию, соединенную с королем прусским. И, наконец, той опасностью, которую натурально поляки иметь должны от нас, когда их дела пойдут против нашей воли, а особливо в такое время, когда у нас со всех сторон руки останутся свободны, что мы, несомненно, иметь и будем, если с благоразумной умеренностью пойдем в всем деле, не напрягая излишне свои струны». Екатерина написала на это: «Я весьма с сим мнением согласна», и, прочитав про меморию, почти все те же рефлекции делала. Отряд русского войска, бывший в Польской Пруссии для охраны магазинов, оставшихся еще от Семилетней войны, должен был под начальством генерала Хомутова вступить в Польшу и направиться поскорее или к Варшаве, или к Белостоку, резиденции коронного гетмана, что должно было заставить Броницкого быть поосторожнее. Правда, писал Репнин Панину, что этого войска мало, но для Польши довольно. «Я уверен, что 5 или 6 тысяч поляков не только не могут осилить отряд Хомутова, но и подумать о том не осмелятся. Прусский король внушил нам через своего посланника, что все это дело должно быть устроено в Петербурге. Это внушение может происходить от нежелания войти по польским делам в какое-нибудь серьезное обязательство. Я же должен донести, что и полякам, нашим друзьям, неприятно будет видеть войско прусского короля в здешней земле. Они всю надежду полагают на нашу государыню, ее желают видеть первенствующую во всем этом деле, а чтоб прусский король был во-вторых». Волнения между поляками усиливались. Австрийский посол Мерси раздувал пламя, давал обещания без конца, уговаривая противников России держаться твердо. Кейзерлинг и Репнин потребовали от Хомутова, чтобы он стал в Закромиче, в 50 милях от Варшавы. Извещая об этом Панина, Репнин писал ему, что необходимо поспешить с заключением союзного договора с Пруссией, ибо если Фридрих II объявит, что не потерпит вступления австрийцев в Польшу, то они и не подумают об этом, и ядовитые предложения Мерси подвергнутся заслуженному ими презрению. Репнин требовал также вступления русских войск в Литву. Там нужно было подкрепить конфедерацию, составленную против партии Радзивилла. Требуемое войско вошло в Литву 2 колоннами. Одна под предводительством князя Волконского двигалась через Минск, другая под начальством князя Дашкова, мужа знаменитой Екатерины Романны, шла на Гродно. 20 апреля по новому стилю 26 польских магнатов подписали письмо императрице, в котором говорили: «Мы, не уступающие никому из наших сограждан в пламенном патриотизме, с горестью узнали, что есть люди, которые хотят отличиться неудовольствием по поводу вступления войск вашего императорского величества в нашу страну, и даже сочли приличным обратиться с жалобой на это к вашему величеству. Мы видим с горестью, что законы нашего отечества недостаточны для удержания этих мнимых патриотов в должных пределах. С опасностью для нас мы испытали с их стороны притеснение нашей свободы. Именно на последних сеймиках, где военная сила стесняла подачу голосов во многих местах, нам грозило такое же злоупотребление силы и на будущих сеймах, конвокационном и избирательном, на которых у нас не было бы войска, чтобы противопоставить его войску государственному, вместо защиты угнетающему государства, когда мы узнали о вступлении русского войска, посланного вашим величеством, для защиты наших постановлений и нашей свободы. Цель вступления этого войска в наши границы и его поведение – возбуждают живейшую признательность в каждом благонамеренном поляке. И эту признательность мы сочли своим долгом выразить вашему императорскому величеству». В числе подписей находятся имена Островского, епископа Куявского, Шептицкого, епископа Плотского, Замойского, 5 черторийских, Августа, Михаила, Станислава, Адама Иосифа, Станислава Понятовского, Потоцкого, Любомирского, Сулковского, Сологуба, Велипольского. Не пренебрегали никакими средствами для поднятия Понятовского в глазах поляков. По внушению Репнина, прусский резидент писал Фридриху II, что надобно прислать стольнику орден Черного Орла. И орден был прислан так скоро, что Репнин и Понятовский были в затруднении. Они ждали ордена Андрея Первозванного для стольника, и последний обещал не надевать Черного Орла прежде получения Андрея. Но обстоятельства заставили переменить решение. В Варшаву вдруг приезжает другой кандидат на престол, гетман Броницкий, и чтобы произвести на него впечатление, Понятовский надел Черного Орла –